it and do it quick.
Мы начинаем наш специальный выпуск «Факапы». Этот выпуск сделан в партнерстве с Locus Conference, где мы общаемся со спикерами конференции, которая пройдет 26 и 27 ноября в уютном телеграмчике. 2 дня свежих кейсов и рабочих практик о запусках и масштабировании стартапов во всем мире. Присоединяйтесь к конференции в чатике и по ссылке. У нас сегодня супергость Андрей. Мы сегодня с ним пообщаемся о его проектах, о факапах, желательно о самых жирнющих, все-таки у нас шоу.
Во-первых, Андрей — это технологический предприниматель, занимается предпринимательством, он в США. И он проходил акселератор TechStars и привлекал инвестиции в размере 1,5 миллиона от невероятных ангелов и таких крупных фондов, как 500 Startups. Сейчас Андрей возглавляет рост и стратегию в стартапе FlyHome, который поддержан небезызвестными Andreessen and Horowitz или A16Z. Последний раунд они подняли $150 миллионов в 2021 году. И в общем и целом Андрей даже запустил и основал 7 бизнесов в США, 4 из которых стали прибыльными. Вот сейчас он работает над проектом «Необанка для родителей в США» и помогает с развитием финансовой грамотности у подростков. Вау! Андрей, вау! Это что это было вообще?
Это была наша introduction.
У меня некоторые пары в универе длились меньше, чем это интро. Что это вообще за какая-то крутая вещь такая?
Да, да. Ну вот я уже 20 лет живу в США, 19 лет полных. Приехал в 19 своих лет, когда учился на мехмате НГУ и перевелся в University of Washington. Это сейчас выходит шестой по рейтингу в мире вуз, университет мира. То есть это достаточно хорошая бизнес-школа, которую я прошел. Мне посчастливилось поработать в Гугле и Microsoft после этого как один год, и потом я занялся предпринимательством. Да, ну, в общем, такой journey, да, это такой путь. Я буду иногда переключаться на английский, потому что в основном я сейчас работаю в американской команде, у меня нет русских клиентов, и часто сложно мозгу переключаться с одного языка на другой.
Расскажи про свой путь начала развития именно предпринимательства. Как у тебя все гладко вошло сразу? Или все и что-то было такое, там, начали не совсем так?
Да, гладко у меня ни разу не было. Наверное, может, только самое гладкое сейчас начинает происходить. Вот. А до этого это был тернистый достаточно путь. Это был всегда путь, связанный с нуждой. У меня не было, можно сказать, выбора, кроме как заниматься предпринимательством. Вот, да, то есть, вот я рассказал, что я работал в технической компании, занимался локализацией софтверных продуктов для Google и Microsoft. Но компания не успевала сделать для меня иммиграционную визу, чтобы я мог остаться в США. И мне пришлось прийти к знакомому, у которого был успешный строительный бизнес, и я предложил ему помочь этот бизнес вырасти, и он спонсировал меня на рабочую визу. Вот, и обучил мастерству предпринимательства. Он был достаточно талантливый предприниматель в свои 25 лет. И у него работало 300 человек в компании на то время. Вот и первый миллион он заработал 18 лет, не закончив школу. Вот такой school dropout, high school dropout. Вот. И мне кажется, вот это менторство этого человека мне очень сильно помогло в дальнейшем становлении как предпринимателя. И в том числе помогли новые менторы, там, проходя через тот же TechStars. То есть я всячески рекомендую программы, где есть помощь более опытных предпринимателей, и сам стараюсь этим заниматься, помогать молодым предпринимателям.
О, слушай, к слову, про Techstars. Расскажи, какой именно ты Techstars рекомендуешь? Их много. Есть в Сиэтле программа, есть в Нью-Йорке, в Бостоне, в Айове, да где только нет.
Mm-hmm. Да, я проходил в Сиэтле, я проходил программу, которая была спонсирована Microsoft, то есть это дополнение к Techstars-овским менторам, ты получаешь еще Microsoft-овских executives и $1 миллион, которые они вложили дополнительно в эту программу. Вот, я всячески рекомендую где угодно проходить, есть преимущество в Нью-Йорке для финансовых стартапов, то есть там больше финтека, в Сиэтле много просто тек, всего, что связано с Enterprise B2B. Достаточно, и у меня был B2B стартап, то есть я считаю, что один из самых сильных стартапов. Вот в Лос-Анджелесе, например, Techstars, который сфокусирован на киноиндустрию, на всяких там на индустрии развлечений, ну и так далее. То есть нужно именно, наверное, искать только Techstars, который специализируется на том, чем занимается ваш стартап.
Кул. Cool. Здорово. Слушай, в Techstars есть тоже, наверное, традиция такая делать fuck up nights, да? Делали вы в бэче?
Не было fuck up nights, но были рассказы более опытных предпринимателей, которые через многое прошли, и да, были рассказы там с распитием алкогольных напитков и на сцене, и без, да.
Mm-hmm. Как ты думаешь? Sorry.
Продолжай, я просто хотела переходить к жирным факапам, которые могут шокировать аудиторию и которые повлекли за собой какие-то ужасающие вещи.
Вот это саспенс, конечно. Я тоже хотел к этому переходить. Да, Андрей, расскажи, пожалуйста, вот, наверное, самый жесткий факап, который бы ты рассказал другим предпринимателям, чтобы они не повторяли такую ошибку?
Ну, да, расскажу, наверное, про такой один из самых таких жирных факапов. Это было вот закрытие раунда $1.5 миллиона. И к моменту, последнего месяца, когда я закрывал этот раунд, я понял, что этот будет бизнес не венчурный, и, соответственно, не нужно делать пивот. Вот. И, в общем, на момент закрытия раунда...
Извини, пожалуйста. Ты понял, что не надо больше привлекать с него деньги?
Нет, я закрыл уже раунд, то есть документы были подписаны, я просто ждал транши перевода денег. То есть весь процесс получения инвестиций занимает какое-то время. Обычно там рассчитывают, что это займет месяц-два, но в реальности занимает месяцев шесть. Вот. И, в общем, на тот момент, когда уже все документы подписаны, ты уже закрыл раунд $1.5 миллиона. У меня было больше 3 миллионов желающих дать денег. Я писал документы на полтора. И к вот этому истечению 6 месяцев, к завершению программы Techstars, я понял, что эта идея, этот бизнес, под которым мы рейзили, это не будет большой бизнес. Это будет так себе бизнес. И, в общем, команду, которую я собрал, придется уволить. Вот, так что у меня был такой момент, где-то он длился недели 3, когда я был один в команде, мне пришлось уволить 8 или 9 человек, и у меня было $1.5 миллиона на счету. Это был один из самых тяжелых месяцев моей жизни.
То есть ту идею, которую ты продал фондам и ангелам, получается, ты решил ее просто не делать в какой-то момент и пивотнуть в что-то другое?
Да. Да, да. И у меня было достаточно много данных эмпирических, которые появились. То есть в начале, когда я рейзил под эту идею, у меня этих данных не было. Соответственно, мы проверили несколько гипотез, и они не подтвердились. Например, одна из гипотез была того, что мы сможем этот бизнес продавать, этот продукт, который мы делали, сможем продавать задорого большому количеству компаний. Вот мы за период 4 месяцев после закрытия раунда мы прозвонили 300 CTO, поговорили с 300 CTO компаний нашего размера, и они все сказали, что они не будут такое покупать. То есть там нашли, не знаю, две компании из 300, которые сказали, что, возможно, они такое купят через 2 года.
А как, расскажи, как интересно ты смог привлечь тогда 1,5 миллиона, потому что на раунде seed и pre-seed инвесторы часто уделяют внимание customer development и как раз-таки задают вопросы. Готова ли у тебя валидация рынка?
Да, какие сколько ты интервью провел к тому моменту?
Да, у меня было 7 предзаказов, из них были несколько чеков от $700 до $25,000. Вот. Но, как выяснилось, причина, по которой эти предзаказы появились, это была моя убедительность. Вот. То есть я могу продать то, что даже людям иногда не надо, и желание пропиариться. То есть многие SEO-компании просто хотят что-то делать такое инновационное, новенькое.
Вот ровно про это есть книжка такая классная, вот она тут. И он ровно про это писал, что харизма SEO — это опасность. Опасность, ребят.
Если потому что она не скейлится, да?
Да, потому что если он харизматичен, он вам продаст на ранней стадии, это будет как false start называется. То есть когда ты
начал... Так и есть, да.
Да, ну вроде как начал и вроде пошло. Но это круто, что ты успел. Как команда отнеслась к этому моменту? Потому что я помню наш момент... когда в 2020 году вынуждено нам пришлось закрыть компанию, потому что Apple закрыл нашу прилажку в тот момент, которая была в топе 4 рынка США, нам нужно было как-то общаться с командой, что-то им сказать и в течение месяца решить их судьбу, как они относятся, потому что они уже, понимаешь, с тобой были, вот у них сделки, все вместе вы идете, уже документы.
А теперь сепарация.
А теперь до свидания, я один.
Да, я изо всех сил старался как-то коммуницировать и удержать команду, но настроение было чрезвычайно негативное. Вот, и я как понял, что я неправильно собирал людей в команду, то есть я собирал людей в команду, которые, может быть, были хорошо подходили для целей именно с той идеей, для того, что мы делали в начале. Но это была не та стартап-команда, которая бы могла делать пивот. То есть, когда я предложил делать пивот, то никто не захотел выходить за рамки той работы, которая была изначально обрисована. То есть, больше это были команда не основателей, а команда работников.
Ну, то есть, ты один был, да?
Да. Ну, получается, что один, да.
Слушай, а хотя... как бы ты сформулировал, вот, типа, какой совет можно отсюда вынести? Типа, что не делать в такой ситуации? Или, наоборот, что делать, чтобы не было такого...
Да, я думаю, что тот вывод, который я сделал из этой ситуации, это то, что стоит валидировать самые рискованные гипотезы раньше, еще до получения инвестиций. Потому что, да, вот та ситуация, в которой я оказался, она не то, что даже максимально дискомфортная, это был очень дискомфортный момент, но это большой waste ресурса, времени. Вот. И если бы я проверил, например, тоже с большим количеством клиентов раньше, еще до того, как я шел, получал инвестиции или там рейзил деньги, то, скорее всего, пришлось бы этой мини-трагедии избежать.
Слушай, еще интересно, знаешь, что в этом кейсе? Расскажи, как ты инвесторам сказал, что сейчас что-то... я сейчас на другое буду тратить деньги.
Да. В общем, мне пришлось сказать, и здесь тоже я много чего выяснил, что у всех инвесторов, у меня было 15 инвесторов, которые вошли. То есть средний чек был от 100 до 150, до $250,000. Вот. И, например, Dave McClure, Finance Startup, вложил всего 50, но там was matched фондом, который еще 50 вложил. То есть там много так вот было синдикатов. И что произошло, я все это объявил по имейлу. И кто-то прям очень это плохо воспринял по имейлу, обидели, что я не позвонил и не объяснил это лично. То есть у каждого инвестора есть свой communication style, и нужно под него подстраиваться. То есть как CEO, как founder, это твоя роль, в общем, правильно, лучшим образом коммуницировать с инвесторами. И имейл не всем подходит. В общем, это раз. Во-вторых, как выяснилось, что есть тоже два типа инвесторов на ранней стадии. Есть инвесторы, которые... вкладывают в тебя, и есть инвесторы, которые вкладывают в идею. Вот. В общем, конечно же, в таких ситуациях лучше инвесторы, которые вкладывают в тебя. Ну и в целом, я думаю, что это лучшие инвесторы долгосрочно. Потому что факапов будет разных много, будут много разных тяжелых ситуаций, там какие-нибудь lawsuits, там судебные тяжбы, что-то еще. И ты хочешь тех инвесторов, которые будут как, не знаю, как добрые родители всегда на твоей стороне. Да, вот, ты не хочешь тех инвесторов, которые чуть-чуть что сразу спрыгнут или будут против. Но у меня был инвестор, не буду называть имен, но не понравилось то, что я делаю пивот. Она пыталась объединить других инвесторов, чтобы они закрыли компанию и вывели деньги. Вот. Но большая часть инвесторов меня поддержала с идеей пивота и сказали, что мы вложили деньги в Андрея, а не в идею, и, соответственно, дали мне возможность продолжить.
Ну, это сильная история, сильный поступок. И, насколько я поняла, ты находился вообще один. Где ты искал поддержку? Вот ребята, которые слушают, я думаю, через похожую историю также проходили, когда ты находишься один на один, наедине с проблемой. Где ты искать силы, чтобы все вот не бросить?
Ну, я думаю, что где-то у меня внутри есть такая черта характера, что я тяжелые ситуации делаю сильнее, то есть я нелегко сдаюсь. И в тот момент я как-то верил в себя, что я смогу найти другую идею. И отчасти помогли, опять же, эти же инвесторы, которые меня поверили, вот, которые сказали, что вот, Андрей, типа, мы тебе дали денег на еще 2 факапа.
Вот. Бабки, и, в общем, есть, не проблема.
Да. В общем, да, давай, мы вложили в тебя, давай, твори дальше.
Кул. Cool. Слушай, знаешь, что интересно еще узнать? Вот нас, я думаю, сейчас много слушают людей, которые либо уехали из страны, либо планируют уехать из страны, я имею в виду из России, и не связывают, в общем, возможность вести свой бизнес на территории родины и планируют где-то в другой стране это делать. Либо масштабироваться в другие страны, либо вообще перевозить, релокацию делать. Когда ты начинал свой путь в США, скажи, у тебя были какие-то проблемы, фейлы, связанные с тем, что ты из другой страны? Может, это какие-то культурные особенности? Может, там невозможность везде оплатить ресторан карточкой MasterCard? Я свою личную боль просто сейчас транслирую. Ну, какие-то фейлы, связанные с американскими особенностями. Что-то поделиться со слушателями, чтобы они заранее были в курсе.
Ну, да, я уже достаточно давно здесь, и действительно есть некое такое предвзятое отношение к русским, особенно, наверное, я с ним столкнулся от более старого поколения, вот этих американцев, которые такой старой закалки и боялись всего русского, советского, вот их, не знаю, воспитывали в школах, что русские будут бомбить, и, не знаю, то есть особенно с южных штатов, многие прям реально долгое время боялись русских людей. Вот, и, соответственно, сейчас, когда ты пытаешься с ними делать бизнес, они тебя не доверяют. Вот, если ты просишь им денег, то лучше, в общем, короче, им вложиться в кого-то, кто как они, и вызывать доверие, чем кого-то. Тому, кто не вызывает доверие. Вот, но в целом я считаю, что эта ситуация меняется, и в Америке, наверное, наиболее такое лояльное отношение ко всем иммигрантам, откуда бы ты ни был, из Китая, из России. Вот, если ты, ну, как говорится, талантливый предприниматель и хороший человек, то найдется куча инвесторов или клиентов, которым будет пофиг. Откуда ты?
Я подтверждаю это, потому что вот мы когда сейчас переезжали в марте, у нас с нами просто познакомился директор Techstars из Стокгольма и просто написал: ребят, любая какая помощь, вообще все, что надо, пожалуйста, пишите. А он не швед, он сам американец, он там 40 лет прожил в Нью-Йорке. Говорит, я проходил через две релокации, через две иммиграции, и я, типа, прекрасно понимаю, что это такое, поэтому, типа, я сейчас в ресурсе, я готов помогать, поэтому welcome, любые вопросы. Так что посыл здесь такой, что, наверное, бояться не надо думать, что будет какое-то предвзятое отношение будет прекрасное. Вот, главное правильно делать свое дело и быть хорошим человеком. Национальность здесь никакого значения не имеет.
Можно я задам последний свой вопросик касательно команды? Я в стартапе, я в большей степени занимаюсь командным образованием, я нанимаю сотрудников и также беру себе кофаундеров. Какие ошибки можно выделить при выборе кофаундера? Потому что все-таки это тот человек, который, с которым тебе нужно как вот с семьей несколько лет находиться вместе.
Да, все правильно, Валентина. То, что чем ты занимаешься, это очень важная часть вообще предпринимательства, то есть именно это организация команды, найм правильных людей в команду. У меня есть такой подход, который, не знаю, описан в книжке Moneyball. Это книжка, как использовать некий такой, в общем, не пытаться нанять, наверное, самых лучших в мире, там, самых дорогих там, выпускников Гарварда и Стэнфорда вот в начале, потому что, в общем, ну, эти ребята крутые, но вряд ли ты сможешь себе позволить, вот, стартап. А лучше находить, ну, как бы, тех, кто именно талантлив в чем-то вот определенном и на правильном этапе стартапа нанимать, сажать правильных людей в команду. То есть я по-прежнему ищу людей, у которых есть индикация или какой-то, как это, признак топ-перформанс, то есть это я ищу топ-перформеров, выпускников сильных университетов, вузов. Опять же, я нацелен на стартапы, которые будут быстро расти, которые будут венчурно инвестируемы, вот, и здесь очень важно именно искать топовых людей, самых там сильных выпускников и так далее. То есть, например, последних двух ребят, которых я нанялся в ассистенты или как администраторов. Вот это были лучшие выпускники моего вуза, University of Washington. Я пришел к своему преподавателю, говорю, дай мне список там, лучших твоих выпускников. Это преподаватель бизнес-школы. Вот, он мне дал список, я проинтервьюировал 6, нанял двоих. Ну, в общем, ну, это вот как бы, да, я стараюсь нанимать по рекомендациям, я стараюсь, я уже как бы больше, наверное, 500 провел интервью за свою карьеру, и то есть знаю, в принципе, что искать и какие вопросы спрашивать. У меня есть такая методичка 5x5, то есть задаю 5 вопросов, и за 25 минут могу понять, подойдешь ты в команду или нет. Но, в общем, да, сейчас я провожу последнее финальное интервью, то есть у меня обычно 3 человека интервьюируют до меня, и я последний уже decision-maker.
А расскажи, какие вопросы, точнее, по каким индикаторам ты понимаешь, что человека точно не стоит нанимать? То есть мы здесь все-таки про факапы, и хотим рассказывать истории, чего делать не надо больше.
Ну да, ну, например, одна из самых важных вещей – это вот, именно мотивация. Да? Если мотивация только на деньги, то, скорее всего, эта мотивация не сильно долго тебя продержит в стартапе. Потому что стартап тяжело, стартап, на самом деле, нерациональное решение для многих людей работать. Вот, гораздо стабильнее и легче работать в больших компаниях, например, и, возможно, даже больше платят. Вот, то есть стартап – это про такой более усердный труд, где ты мало спишь, много работаешь, нету такой прям классного баланса работы и жизни, вот, перевес больше в работу. И ты все это делаешь из-за некой идеи, в которую ты веришь, что она выстрелит в будущем. Шансы того, что она выстрелит, где-то 10%. Да, то есть это люди немножко такие фанатики должны быть, которые работают в стартапе. Это люди, которые, ну, прям горят какой-то идеей или какой-то болью, которую вы пытаетесь решить. Вот. И нужно искать именно людей, которые хотят вот именно этого. А таких людей немного. Вот. То есть стартап, мне кажется, очень гораздо сложнее нанимать, чем большую компанию.
Да, это 100% соглашусь. Мы еще... Я недавно ходил на... Значит, метап со стартапом, к сожалению, забыл, как его имя, Но они, в общем, помогают организовать, компания помогает организовывать файлы для контент-креаторов. Это типа что-то типа Dropbox. Ну, они дисраптят Dropbox и Google Drive. Специально создают такой типа cloud storage для креаторов, где удобно там, короче, перетаскивать, таски делать и так далее. И он рассказывал такой момент, что вам никогда не надо испытывать чувство FOMO, что у вас не работают в компании выпускники Гугла, выпускники Майкрософта и прочих больших имен, потому что, скорее всего, это просто не ваши люди. Если ты интервьюируешь человека, и он предпочитает идти получать работу в большой крупной корпорации и там пить смузи и там в пинг-понг играть в перерывах, то это просто вы, даже если бы ты его уговорил, он все равно бы либо через какое-то время ушел, либо через какое-то время там, либо вообще бы не согласился. Ну, короче, вы бы с ним не сработали.
Все так и есть, да, все так и есть. Я даже больше добавлю, я скажу, что если кто-то отработал, у меня есть такое немножко, это как red flag, если кто-то отработал больше 3 лет или там, точно, если 5 лет кто-то отработал в компании, как Microsoft, например, да, у меня Microsoft под боком, и тут 60 тысяч работников Microsoft, все классные инженеры с классным образованием. Но если ты отработал в Microsoft 5 лет или больше, то ты уже дан для стартапов. То есть не нанимайте стартапов, не нанимайте людей. Они работают на совершенно другой скорости. То есть если стартап должен двигаться на 5-й скорости, они будут работать на 1-й и будут недовольны каждый раз, когда ты будешь их кушать чуть быстрее. Более того, будут большие ожидания ресурсов, то есть ожидания поддержки там, и так далее, всяких. Там, сколько людей должно быть в команде и так далее. То есть эти ребята уже, можно сказать, кончены для стартапов. Вот, при том, что ну, у меня такой... такой вывод за свою карьеру я нафакапил несколько раз и, собственно, нанимал людей из Microsoft, и это ни разу не сработало.
Потом ты их увольнял, да?
Обычно это заканчивается все там через 4 месяца, никто не доволен.
Помню, я когда искала разработчика, и он приходит, он работал в большой компании, не будем все называть, но он приходит такой, озирается по офису, такой, так и что, и где же все ваши отделы разработки? А у нас как бы, мы ап делаем, у нас там, 2 разработчика на одну платформу, на вторую нам не нужны. Ну что, где я буду дирижером быть? Я такая понимаю, что да, мы здесь...
Вот эти 3 человека сидят, вот это наш отдел разработки.
Да, да.
Они, да, они тебе кофе принесли, когда ты пришел, шутка.
Ну, тут еще вопрос гибкости, то есть скорость, как Андрей упомянул о том, что ты их не сможешь нагонять, они тебе говорят, им нужна вся инфраструктура, чтобы прям сидели, они в удобстве. Но тут еще момент гибкости. Тут все смешано просто и близко находится, когда по функциям, когда вы только начали. Вот вы смотрите интервью, и вы чувствуете каждое слово в этих интервьюшках людей.
У Дэйва Маклэр есть такая презентация R, это как вот для пирата, которые так говорят, вот нанимайте команду пиратов, голодных пиратов. Вот, и у него есть красный флаг, это больше 2 лет, если в крупной компании отработал. То есть говорит, что правильные люди, которые вот с менталитетом, и они хотят быстрее фигачить, вот, то они больше 2 лет не могут усидеться в крупной компании. Если кто-то больше 2 лет работает в крупной компании, ну, скорее всего, они хотят больше комфорта, чем скорости.
Да, true story. Слушай, Андрей, спасибо тебе огромное. Это были крутые, невероятные истории. Я бы еще с тобой стал еще и час-два и везде. Подскажи, пожалуйста, ты же сейчас в Сиэтле находишься, да?
Да, все верно. Да, в Сиэтле я планирую половину времени в Сан-Франциско провести следующего года. То есть уже через месяц.
В Сиэтле, если кто не знает, живут самые богатые и самые успешные люди Америки. Там находятся особняки Джеффа Безоса, Билла Гейтса. Вот. Но я, кстати, слышал историю про Сиэтл, что там трудно жить в том плане, что там все закрывается после 5 вечера. Так это или нет?
Ну, я не знаю про что в 5. Может быть, какие-то магазины одежды закрываются в 5 часов, но... В целом, нет, это не так. Все закрывается часа в 2 ночи. Если вы про какие-то места, где гулять и развлекаться, то закрывается в 2 ночи, как и везде, большая часть Америки.
Капец. Ну, просто у меня был ужин с разработчиком из Амазона в прошлое воскресенье, и вот он переехал только что из Сиэтла, там прожил 2 года, говорит, ой, мне так не понравилось, говорит, все закрывается в 5 вечера, я типа кофе не могу купить, там типа в какой-то магазин не могу зайти, я слушаю,
думаю. Ну, кофейня действительно закрывается в 5 вечера, это да, может быть, кофе ты после 5 не попьешь, да.
Человек был, короче, сфокусирован только на кофе.
Да, потому что нет, здесь достаточно люди рано просыпаются, я лично просыпаюсь в 5 утра, вот, и многие места открываются очень рано, то есть в 5 утра ты можешь выпить кофе, но в 5 вечера, наверное, закроется именно. Окей, вообще, здорово. В целом, например, я бегаю по утрам, и бегаю по утрам уже давно, вот я когда в России бегал по утрам, ты убегаешь в город пустой, ну, даже в Москве или там в Новосибирске, туда. Вот, то ты бежишь, и город пустынный в 5 утра, ты единственный, как будто город вымер или там город-зомби, вот, хотя там много миллионов людей живет. Здесь ты выбегаешь в 5 утра, и уже толпа людей, чуть ли не очередь там на пробежку, вот, то есть немножко, конечно, другой менталитет у людей, люди действительно просыпаются раньше, быстрее ложатся спать.
Слушай, я думаю, это компенсируется еще тем, что они, наверное, рано ложатся, как ты говоришь.
Да,
то есть
да.
У них просто чуть часовой пояс смещен.
Да.
Да, ребят, хочу сразу сказать, что Андрея можно будет услышать на конференции Locus, которая пройдет с 26 по 27 ноября. Обязательно подсоединяйтесь. Вот, Андрей, спасибо тебе еще раз большое. Мы желаем тебе успехов в Fly Homes. Вы делаете потрясающую вещь. Факапы, они есть, они будут и они были. И ничего с этим не поделать, они просто делают тебя сильнее. И мы имеем вот такую замечательную возможность делиться ими. А вы имеете замечательную возможность слушать про эти факапы и не повторять их больше никогда. В этом смысл этого подкаста. Спасибо большое, ребят. Увидимся на конференции и до новых встреч. Пока-пока.
Пока-пока.
Всем успехов. Better fucking do it and do it quick.